Здравствуйте. Это программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях Александр Иванович Нотин, президент некоммерческой организации «Переправа». Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Андрей.
Давайте поговорим о страхах. Что это за явление?
Вот душа наша, наш внутренний человек, о котором мы в предыдущих наших беседах говорили, это тонкоматериальная сущность, но это человек, целый человек. И когда он теряет связь с Творцом, в силу просто даже невнимания нашего, вот мы забыли про существование Бога, мы забыли про существование своего внутреннего человека.
Суета втянула.
Суета втянула. Смотрим телевизор, с которого льются потоки, так сказать, не поймешь чего. И наш внутренний человек остался один. Вокруг него сгущается тьма, потому что свет – это Бог. И только присутствие Бога в душе, или хотя бы мольба к Нему, «Господи, приди и помилуй, и очисти от всякие скверны, спаси, блажь души наши». Вот только это может вокруг души создать сферу, защищающую от кого? От незримых духов злобы. Мы об этом тоже говорим. Но когда этого света нет, они начинают подступать. Когда они подступают, душа начинает холодеть. И становится страшно, она одинока, она беззащитна перед этими незримыми тварями. Вот когда мы говорим, душа ушла в пятки, кто? Как это? Вот эта большая душа, которая размером с человека, она съежилась, скукожилась, ушла в пятки. Ей страшно, жутко и так далее. Что надо делать? Ну, хотя бы для начала давайте вспомним, что у нас есть Творец, и что есть Владыка Вселенной, который сказал, грядущего ко мне не изжену вон. То есть мы с любой просьбой к нему обращаемся, Господи, приди, помоги, помилуй, спаси, защити, сохрани, вразуми и так далее. И он мгновенно входит в эту душу по искренней просьбе, но без просьбы не войдет. И он входит, образуется круг света, и эти твари отскакивают. Поэтому в народе это называется напасть. Этимология слова – нападение. Вот если мы всякое свое состояние, страха ли, уныния, неуверенности, беспокойства, мы начнем воспринимать как нападение на внутреннего человека, так оно и есть. Вот наша традиционная культура, духовная в том числе культура, она это все прекрасно знала. Но возник разрыв, чудовищный разрыв между нашими предками, которые в итоге уперлись в революцию 1917 года, и нами. Извините, 100 лет практически с начала государственного официального безбожия, с гонениями против церкви, а потом еще вот этот новый неолиберальный этап, по сути, он безбожный.
Можно уменьшить страх. Уменьшить страх, например, можно меньше смотреть средства массовой информации о тревожных событиях, потому что одна из фишек СМИ – это именно разжигание страха и беспокойства и сообщение человеку о беде, произошедшей с кем-то где-то. Таким образом убивается несколько зайцев. В частности, тебе сообщается иллюзия того, что «а у меня все в порядке, на контрасте с чужой бедой я чувствую кайф, что у меня все хорошо». Вот это, конечно, болезнь, как бы она рождает поиск страха и одновременно боязнь неприятности. Вот. Нужна молитва, доверие Богу, да будет воля твоя. Нужен Псалом 90, «Живи в помощи вышников, крой Бога Небесного», говорится. Нужно поменьше знать того, чего вас не касается прямо. Ну и все, пожалуй. Таким образом, вы уменьшите долю страхов, сплетен не любите, слухи не слушайте, всякие там бабские бредни не запоминайте. Телевизор смотрите только в части возможного позитива, если он там есть. Есть, но надо находить.
Александр Иванович, но ведь нельзя забывать еще про вот эти транснациональные фармацевтические компании, которые тут же предлагают человечеству таблетки, синтетику, армия психотерапевтов, которая за большие деньги пытается не решить изначальную проблематику, а загнать вглубь эту болезнь.
Ну, своего рода лекарство от страха. Дело в том, что я сам лично принимал такие лекарства, у меня был такой период в жизни, очень тяжелый. В какой-то момент их надо принимать, просто для того, чтобы выжить, чтобы руки не наложить на
Согласен.
Себя. Но если мы возьмем современную науку, изучающую психику, греческое слово «психо», то есть «душа», будь то психиатры, это более такие сложные случаи, психоанализ, миллиардный бизнес, психоаналитик. Час разговора с психоаналитиком в Америке от 200 до 300 долларов.
Невероятно.
Да. И обычный наш психолог тоже, кстати, недешево, сейчас 4-5 тысяч рублей с вас снимут за разговор. Но теперь зададимся очень-очень простым вопросом. Вот вы приходите со своими страхами к психологу, начинаете что-то, неважно, семья разрушается, там отношения с родными не складываются, с работы уволили, какие-то болезни вас... Да,
ну, дети, грубо говоря, дети, бунтуют.
Да, миллион вопросов. И везде страхи маленькие, большие, иногда воображаемые, иногда реальные. И вот вы приходите к психологу, к другому человеку. Заметьте, он такой же человек из плоти и крови, как и вы. По сути дела, что вы от него хотите? Чтобы он залез в вашу душу. Но дело в том, что чужая – это душа потемки.
Это правда.
Господь так устроил, что один человек душу другого человека видеть не может. Я даже скажу еще более странную вещь. Он и свою-то душу плохо понимает и плохо знает. До конца, в общем-то, даже ее не может знать. Кто же знает? Опять-таки мы возвращаемся к Богу. Господь – творец души человека, который вдохнул ее от дыхания своего в Адама, созданного из праха земного, им же Господом.
Да.
Оживил его тем самым, и бысть Адам живою душою. То есть, кто знает, что реально в моей душе происходит, и как ее лечить? Только он. Он с большой буквы. Значит, мы по-любому, когда приходим к психологу, мы сами себя обманываем. То есть, мы пускаем слона в посудную лавку. Вот он там чего-то пытается, чего-то сделать в потьмах. Ну, вот представьте себе хирурга, который совершает операцию полостную с закрытыми глазами. Глаза у него повязкой закрыты.
Еще свет выключили.
У него тут скальпель, тут у него зажим. И он начинает что-то там на ощупь что-то отрезать. Понимаете, что происходит? Поэтому вот вся эта психологическая наука, мягко говоря, не совсем добросовестна. Начиная с Зигмунда Фрейда, который прославился тем, что он придумал эту сублимацию и объяснил, что высокие духовные состояния человека обходятся без Бога, а вызваны его какими-то эротическими и, как правило, довольно извращенными позывами. Вот и все. А дальше он придумал психоаналитику, он родоначальник психоаналитики. Поэтому психолог, наверное, нужен в каких-то состояниях, но мы должны понимать, что он проблемы-то не решает на самом деле.
Вот о чем вопрос.
Он до самых корней не дотягивается, он их не видит, не знает, и он ничего на самом деле сделать не может. Больше того, они стремятся нас удержать в качестве клиентов. Все равно он заинтересован.
Это принцип человек... бизнеса.
Конечно, ничего личного. Он заинтересован, чтобы вы еще раз пришли, еще раз принесли свою денежку, ему отдали и так далее. Поэтому он всегда, если вы заметите, психолог вас оставляет в состоянии некоторого недоумения. Вот как бы, ну да, мне как бы чуточку полегче, меня погладили, похлопали, пожалели.
А вот в следующий раз принесите еще свои сны.
Да, а потом вы приходите еще и еще, это бесконечно. Но я повторяю, кардинального решения вопроса нет. Страхи. Это на 95% продукты нашего сознания и продукты болезни нашей души.
Вот, Александр Иванович, то есть получается, что наша душа больная от грехопадения, изначально разбившись на 1000 осколков.
И невнимание к себе, и неумение лечить эту душу несчастную. И поэтому у нас возникают и будут дальше возникать все больше и больше страхов. Посмотрите, что творится в мире. В мире безумие. Но основы этого безумия, в том числе, это страхи вот эти, которые плодятся. Интернет очень ускорил этот процесс. Он сделал его глобальным. И вот в этой ситуации встает вопрос. Ну хорошо, а я-то что могу сделать? Я же просто заложник.
Это действительно хороший вопрос.
Хороший вопрос. Ответ состоит в том, что человек должен призывать единственного Творца в мире, который...
Единственного врача, если
врача
хотите.
Врача с большой
да.
буквы.
Да.
Который точно знает, что у меня в душе случилось. Чем она болеет, от чего страдает и как ей помочь. Кстати, святые отцы говорили, Бог спасает нас не без нас. То есть, с одной стороны, человек должен потрудиться и кое-что сделать, о чем мы сейчас еще поговорим. С другой стороны, Господь, призываемый этим человеком, входит в душу и там совершает целительные действия. Мы не позволяем ему, потому что без нашего призыва, Господи, помилуй, помоги, без нашей молитвы, молитва – это же мольба. К сожалению, он не может войти, потому что он даровал нам свободу безграничную, даже им самим неограниченную.
Александр Иванович, к сожалению, наша законодательная система дает такое разгульное пространство для действия различного рода экстрасенсов, шарлатанов, колдунов и так далее. И люди почему-то охотнее доверяют им, нежели алгоритму церковного лечения, оздоровления души человеческой, потому что там проще. Пришел, заплатил и все, и ушел.
Во Франции, например, на экстрасенсов, колдунов, шаманов, ведьм и так далее, люди тратят в целях лечения себя больше денег, чем на официальную медицину. У нас, как говорится, горизонт уже виден. И вот люди обманутые, отдают последние деньги, попадают в соответствующие секты, потому что все это секты, безусловно, не понимая одного простого факта, который мы с вами уже отчасти посмотрели. Один человек душу другого человека не может вылечить, потому что он ее не видит. Он не видит.
А заразу занести запросто?
Зато заразу, конечно, потому что что происходит, когда мы обращаемся к этим вот ведунам, колдунам и так далее? Мы добровольно распахиваем свою душу. Мы впускаем в эту душу бог знает кого. По рекламе. Там ведьма в 150-м поколении, вот она что-то там творит.
Понятно, что какой дух руководит действиями экстрасенса во время его сеансов. И для этого не надо быть каким-то ясновидцем, прозорливым. Видно, что они делают, какие они применяют приемы. И тут само за себя говорит их поведение. Если экстрасенс старается замаскировать свою деятельность церковью, и такое часто наблюдается, когда вешают иконы в офисах, воскуряют какие-то там кадильницы, свечи, то это ни о чем не говорит, потому что в Евангелии есть такая фраза: «И бесы веруют и трепещут». Поэтому мы категорически не одобряем посещение экстрасенсов. Более того, часто священникам приходится выправлять тех людей, которые побывали у экстрасенса, и выправлять те духовные травмы, которые они там получили, благодаря общению с нечистой силой. Это не единичные случаи, это массовые случаи.
Мы открываем свою душу темным силам. Вот, кстати говоря, здоровая душа, когда она здоровой становится, более или менее, она просто испытывает к этому отвращение, такое же точно, когда мы видим что-то реально отвратительное. Надо бороться за чистоту собственной души, и тогда все это откроется. А вот от этих надо держаться подальше.
И все же, Александр Иванович, давайте вернемся к работе, которую должен человек, желающий исцелиться, желающий даже где-то предохранить себя, если хотите, от будущего нашествия.
Для того, чтобы понять, что такое страхи, мы должны понять, где их корень. Корень всех страхов – это страх смерти. У монахов было принято каждый день не менее часа думать о последнем дне своей жизни.
Некоторые даже гроб приносили, в келью ставили.
В келью ставили, да. Вы помните фильм «Остров»? То же самое. Он лег в гроб и ожидал там смерти. Но в этом ничего страшного нет, потому что смерти не избежать. Внезапно судья с большой буквы приедет, да, как мы читаем, и деяния каждого обнажатся. Избежать этого нельзя. Однажды каждому, говорит апостол Павел, положено умереть, потом суд. Хорошо, принимаем факт смерти. Мы принимаем и то, что это происходит внезапно или однажды, то есть когда, в любой момент. И поэтому мы начинаем понимать значение слов «время близ есть», которые произносил и Иоанн Креститель, и наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Почему «близ»? Потому что я не знаю, когда я умру, у меня всегда «близ». Поняв это, мы понимаем второй важный момент. Смерти нет. Все святоотеческое предание, все священное писание пронизано этой мыслью. Человек, ты не умираешь.
Личность неуничтожима.
И даже тело твое не умирает. Оно просто уходит в землю. И там какое-то время ожидает своего воскресения. Верующий человек, который ходит на литургию, который причащается, который исповедуется, то есть душу свою чистит и тем самым ее оздоравливает, научился уже бороться со страстями, с грехами, следит за состоянием своего сознания, стараясь бороться не только с делами и со словами, но и даже и с мыслями.
С прилогами вот этими.
С прилогами, да, с помыслами, да, и так далее. Душа его постепенно очищается, сопрягается, соединяется с Богом и становится все более и более здоровой. По мере ее выздоровления она освобождается, страхи улетучиваются, потому что страхи – суть фантомы. Ну, к примеру, у меня какое-то неприятное событие завтра. В полицию, в налоговую приезжает теща, неважно все. Я начинаю с вечера, как сейчас молодежь говорит, париться. А какая работа происходит? У нас же в голове фабрика Хичкока, сам себе режиссер. Она начинает воображать из памяти, доставать на 95% негативные какие-то примеры, опыт, ситуации, примеры других людей и так далее. И транслировать их в будущее. Но, извините, прошлого уже нет, и оно не вернется уже никогда. А будущее еще не наступило. Чем мы занимаемся? Мы создаем виртуальную картину негативного исхода завтрашнего события.
Да.
И все, мы теряем покой. Что надо делать? Опять-таки, как во всех случаях. Это тоже своего рода, кстати говоря, рода нападения. Незримые враги очень заинтересованы в том, чтобы этот процесс шел непрерывно в нашей
голове. Ну, на самом деле, они очень часто его инициируют, базируясь на слабостях человека. Если они видят, что человек, например, горделивый, или то есть какие-то новые числа,
жадные, да, да,
он начинает на этих вещах играть. То есть раскручивается виртуальная картина.
Конечно.
Именно по этим направлениям.
И он, соответственно, начинает, а вот мне это будет дорого, а вот я здесь не справлюсь, а вот я экзамен не сдам, я пропаду. Но если мы, опять-таки, почистим любой из этих страхов за его внешней формой, мы найдем страх смерти. Почему? Человек не думает об этом. Но это подразумевается. Если я завтра не сдам экзамен, меня выгонят из института, потом я, значит, попаду, я не смогу хорошо устроиться, и я проиграю в конкурентной борьбе. Ведь мы же все движемся. Куда мы движемся? Мы движемся к пропасти небытия. Еще недавно передо мной были мои родители, которые загораживали от меня этот край, край смерти. Потом, когда они ушли в иной и лучший из миров, из этой юдоли печали, каковую мы называем земная жизнь, они открыли для меня этот горизонт, и я все увидел. Игнатий Бричанин говорил, что жизнь человека – это парение над бездной его небытия. Он парит, а под ним облака. Или он стоит, а родители ему загораживают этот край. За моей спиной мои дети, а за их спинами их внуки. И мы так потихонечку движемся и все время туда падаем, падаем, падаем и так далее. Когда? Внезапно. Вот она, природа подлинная, страх. Что надо сделать? Надо вернуться в тот момент, где мы пребываем. Прекратить путешествие в прошлое и прекратить путешествие в будущее. Сосредоточиться на сегодняшнем, посоветовать самому себе заняться каким-нибудь практическим делом раз и помолиться. Тогда Господь придет, и произойдет тот же самый момент. Он наведет порядок в душе. Вернется покой в душу. Представим себе, что какому чемпиону мира предстоит завтра бой. А ему накануне сказали, вот если ты выиграешь, то что-то плохое произойдет с твоими родными или что-то в этом роде. Он уже проиграл. Разнервничался, он раздергался.
Понятно, да, уже
выйдет, он не выспится, он придет и так далее. Вот этого нам надо избегать, потому что мы должны понять виртуальную природу страхов. Они все виртуальны. Реальных страхов как таковых нет. Апостол Павел нам объясняет, наша брань не против земных каких-то вот явлений, реалий и так далее. Против духов злобы поднебесной. Но наше сознание современное так устроено, что, во-первых, внешний мир все наше внимание вынимает изнутри и бросает вовне. Мы все время смотрим, а что там правительство, какие там реформы, а что там Америка, а что Украина, пятое. Мы все время там. А беда внутри. То есть враг как бы выворачивает нашу душу наизнанку, он бросает сознание ее вовне, а удары наносит по ней. Она беззащитна, потому что она не подготовлена. А подготавливается душа лучше всего, когда она переводит фокус внимания внутрь, она начинает бороться вот с этими внутренними своими болячками, она становится более здоровой, более уверенной, спокойной. И вот эти страхи 95% улетучиваются. Теперь мы смотрим результат. Хорошо, а зачем тратить гигантские жизненные энергии, ресурсы на вот эти страхи, которые виртуальны, которые тобой же и придуманы?
И которые тебя прессуют постоянно, как
сколько
пресс.
Ты времени, нервов, сил, даже денег тратишь на ликвидацию этих страхов? Бегаешь по этим психологам и так далее. Хотя Господь тебе сказал, тебе Царство Божие внутри вас есть. И нудящие его стяжают, то есть получают его. Только нудящие, значит, работающие, трудящиеся над собой. И он сказал, заботьтесь только об этом царстве. И все это, все прочее приложится. Здоровая душа притягивает к себе, во-первых, бесстрашие, во-вторых, правильные решения во многих сферах жизни.
Это так важно, Александр
В-третьих,
Иванович.
Добрые нормальные отношения, правильных нужных людей, умение вовремя концентрироваться, принимать правильные решения, не бегать как заяц между кочками, там, спасаясь от страхов, которые он уже сам себе и придумал, от собственной тени. Вот что происходит. Получается гигантская экономия жизненных сил, которые в нас ограничены, они же не безграничны. Мы же постоянно расходуем эту батарейку, но расходуем-то мы ее, получается, на пустое, потому что страхи – это пустое. Поэтому борьба со страхами – это дело личное. Я должен сам в себе победить ветхого человека, максимально освободиться от тех болезней, от которых он страдает.
Вот насколько важна эта личная работа и как она потом проецируется на семейные отношения в том числе?
Когда царь Соломон в Екклезиасте говорил о томлении духа, он еще добивал, помните, томление духа производит суету-сует. Эта суета ничего человеку, по сути, не дает. Он упускает жизненное время. А нездоровая душа, к сожалению, не может организовать здоровые отношения в семье. Как бы нам важно сейчас не уподобляться этому европейскому беснованию, апостасии, отступлению от Бога, а наоборот, мы живем в России, где еще живы эти корешки этого подлинного знания. Давайте все-таки поймем эти вещи. Слава Богу, мы еще в состоянии их понять.
Александр Иванович, я вас готов слушать и слушать, но, к сожалению, время нашей программы ограничено. Надеюсь, мы продолжим этот разговор в следующих программах. Желаю вам помощи Божией во всем, сил душевных и телесных.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.